Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые сообщения к текущему моменту рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей. В студии мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Ну и продолжаем следить за коронавирусом. Китай назвал уровень смертности у заболевших этим вирусом, коронавирусом. Как сообщит официальный представитель МИД Хуа Чунинь, в Поднебесной скончались лишь 2% заболевших.
Да, но по состоянию на утро вторника общее число заразившихся коронавирусом в Китае составило чуть более 20 тысяч человек, 425 скончались, но 632, и все-таки это важно, выписаны из больниц. Ну и по-прежнему пока еще не, скажем так, к вопросам о смертности, скорее всего, и здесь вроде бы ничего особо не меняется, подвержены... высокому риску смерти. Да, люди старшего возраста. Здесь пока еще, слава богу, ничего не изменилось. Ну, условно. Условно, слава богу, да.
Можно ли говорить всего лишь 2%? Потому что, ну, каждый 50-й звучит, согласись, внушительно.
Звучит внушительно, но когда мы проведем, скажем так, сравнительную статистику и посмотрим, сколько людей умирает от, казалось бы, той же кори, я уж молчу там про ВИЧ и СПИД, то даже от гриппа, да, от которого не все любят прививаться каждый год, забывают, думают, да нет, как-нибудь само пройдет.
Сказать, вот. Больше 2%?
Да, намного больше 2%. И это ежегодно. Но, конечно, вот такого рода вспышки, как с NCOV-2019, они, конечно, вызывают большой ажиотаж. Но, тем не менее, и Китай предпринимает все возможные меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, и другие страны всячески Китаю помогают. В частности, Китай принял предложение Соединенных Штатов о включении американских экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в этой стране, чтобы лучше узнать о вирусе и о том, как с ним бороться. До этого Европейский Союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с вирусом. Россия также направила, ну и так далее. Вот, ну не знаю, правда, у меня здесь всегда возникает вопрос к этим самым маскам, которые в Китае, во всяком случае, обязаны носить все в общественных местах и как можно чаще их менять. Я не знаю, у меня нет медицинского образования, но мне всегда казалось, что как минимум одна слизистая у человека остается открытой. А если мы говорим о том, что он передается воздушно-капельным путем, вот, не знаю, может ли оно через глаза передаваться, вопрос.
Ну, это к разговору как раз о том, что здесь, как сказать, наверное, поведение должно регулироваться. И вот эта вот маска — это некий символ, что ли, что человек сам стал дисциплинированнее. А так дальше, естественно, через, как сказать, в конце концов, на руках можно что-то занести, а потом дотронуться до каких-то там, не знаю, до рта, до носа, и уже никаких гарантий нет. Да. Наверное, что стоит еще добавить, что вот в Гонконге второй день не выходят на работу медицинские работники, причем в значительном количестве, протестуя и требуя полного закрытия границы с материковым Китаем. Это к разговору о том, что авиа-железнодорожное сообщение соседние страны с Китаем закрывают. В общем, продолжаем следить за ситуацией. Обо всех подробностях у нас на сайте radiosputnik.ru. К нашей беседе подключается исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
А вот Турция помогает запрещенной террористической группировке Джабхат-ан-Нусра. Об этом рассказывают боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях Алеппо.
Да, довольно странная история. Один из них, некий Аль-Нажим, вместе со своими родственниками, значит, как он рассказал сирийским властям, решил сбежать в Турцию, но его задержала полиция этой страны, которая, как он утверждает, заставила его вступить в Джабхат-ан-Нусру. Дали ему, значит, каких-то $100 подъемных, и родственников его, турки, отправили в лагерь беженцев и держат их в заложниках. И сказали ему, что, вот, значит, пока он работает с Джабхат-ан-Нусрой, то семья его в безопасности. Но это, конечно, главный вопрос. Не знаю, насколько можно доверять, на ваш взгляд, Станислав Олегович, подобного рода сообщениям?
Ну, понимаете, если бы это были только там два отдельных человека, которые сказали о роли Турции там в создании тех или поддержки тех или иных там прокси-формирований, которые воевали в войне в Сирии, если только два человека, могли бы мы как-то пропустить мимо ушей. Но ведь была информации несколько лет назад, в том числе в российских медиа, говорилось о неприглядной роли Турции в войне в Сирии. Другое дело, что через некоторое время, там после, скажем, сбития Турцией российского бомбардировщика, потом, значит, резкого ухудшения ситуации в наших отношениях, потом нормализация отношений, мы как-то перестали говорить о роли негативной Турции в этих процессах. Просто до этого мы сами об этом говорили, я имею в виду официально Российская Федерация. Так что в этом смысле, в общем, не секрет, что вот та война, которая идет в Сирии, то есть она началась действительно как некая внутренняя протестная динамика против режима Асада, а очень быстро туда подключились уже, когда это все стало переходить из политических протестов в военные действия, там стали подключаться, собственно, соседние страны с разными целями и поддерживая различные, такой калейдоскоп различных группировок разной степени радикализма.
А это как-то влияет, Станислав Олегович, на тот процесс мирного урегулирования, в котором, в частности, Россия участвует?
Ну, безусловно, влияет, потому что любое продолжение войны является, ну, дополнительной нагрузкой как на там, безопасность и граждан Сирии, и, собственно, российских граждан, которые находятся там на миротворческой миссии. Понятное дело, что также ухудшает отношения из, опять же, с Турцией, с которой, в общем-то, до этого вроде как отношения нормализовались. Но в любом случае, все-таки, насколько можно судить, все-таки сейчас война в Сирии носит такой весьма локализованный характер. Вот, то есть это уже не является, если мы посмотрим на карту Сирии, это не является уже такой, вся страна не является зоной боевых действий, там, вплоть до Дамаска. Нет, сейчас это уже более локализированные какие-то конфликты и более малочисленные группировки принимают участие в войне. Тем не менее, приятного мало, но, с другой стороны, вот локализация такая происходит. Я, кстати, не совсем понимаю все-таки здесь, почему сейчас обращают снова внимание вот на неприглядную роль Турции в этой ситуации. Возможно, на какую-то в дальнейшем увидим динамику. Ну и, конечно же, необходимо какой-то получить ответ от Анкары относительно этого инцидента.
А вообще, да, прошу прощения.
Да. А это может быть, Станислав Олегович, какая-то часть, не знаю, каких-то политических взаимоотношений Сирии и Турции?
Вполне возможно, потому что ведь, собственно, сирийскому руководству эти боевики рассказали про Турцию, да, а не какому-то еще. Безусловно, есть, потому что все-таки для России Турция – это, ну, одна из стран, которая там граничит с нами через Черное море. А для Сирии это, во-первых, непосредственная граница проходит между ними, там очень сложная динамика отношений. Опять же, в сирийском руководстве помнят и знают о, в том числе, негативной роли Турции в поддержании войны на территории Сирии. Так что здесь, конечно, динамика гораздо более, ну, что ли, напряженная между в контрасте с отношениями там Анкары и Москвы, например.
Слав Олегович, а вот в принципе, в целом у Турции сейчас позиция, как вы ее оцените? Насколько у страны есть фундамент, есть ресурс на то, чтобы вести себя достаточно самостоятельно, более того, заявлять о своих, ну, как это сказать, претензиях на ведущую роль не только в регионе, не только возле своих границ, но и чуть-чуть подальше. Ну, например, вот этот ливийский процесс, он тоже совсем недавно был на первых полосах и все еще так или иначе продолжается. При участии Турции тоже ведущим.
Ну, смотрите, это ведь, если смотреть совсем глобальный контекст, когда мы говорим там миллион раз про переход от однополярного к многополярному миру, ведь...
Ну, вот Турция — это полюс.
Вот. Не обязательно же полюсов будет два или три. Их может быть больше, и некоторые могут быть там полуполюсами, четверть полюсами, скажем, какой-нибудь тюркский мир. В общем, тоже та идея вполне себе такая притягательная для некоторых. Поэтому вот тут такие вот более локальные, что ли, полюса или полуполюса, как Турция, пытаются найти себя вот в этом вот новом изменяющемся мире. То есть, собственно, и во времена там двуполярности и однополярности Турция была, наверное, самой самостоятельной страной НАТО после Соединенных Штатов. Ну, или, можно сказать, единственной самостоятельной страной НАТО, кроме Соединенных Штатов, вела какую-то свою там специфическую политику, в том числе внешнюю. В данном случае вопрос Турция продолжают нащупывать, что ли, границы своих возможностей, и вот насколько они простираются только ли в ближайшем окружении Турции, или вот можно их куда-то, что называется, дальше проводить на Южно-Средиземном море, в том числе в Ливии. Опять же, Ливия в значительной степени, как бы это цинично ни звучало, такая стала в значительной степени, ну что ли, бесхозная страна. Вот, поэтому тут вполне могут друг с другом как-то так через прокси какие-то операции друг с другом взаимодействовать и более большие более большие игроки. Поэтому, возвращаясь к исходному вопросу, да, Турция пытается найти себя и вот, собственно, проявить себя в разных контекстах, но в том числе в военном. Все-таки у Турции турецкая армия считается одной из самых сильных в НАТО, одной из самых сильных в регионе, поэтому, ну, если у вас сильная армия, то почему бы не попробовать ее где-нибудь использовать более активно, а не только поддерживая там те или иные оппозиционные вооруженные группировки в Сирии, например.
Вот это как раз к разговору о том, насколько слова могут подтвердить делом и насколько Турция это готова сделать прямо сейчас. Давайте в другой регион на Земле перенесемся. Единственное, я нашим слушателям напомню, что в соцсетях «Радио Спутник» активно по-прежнему присутствует, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в любой соцсети, где вы есть, там есть «Радио Спутник». Находите нас, подписывайтесь и участвуйте в дискуссиях. Не исполнительную, так в законодательную. Экс-президент Боливии Эво Моралес зарегистрировался в качестве кандидата в Сенат.
Да, при этом, как сказали его сторонники, регистрация бывшего президента в качестве кандидата от департамента Кочабамба на майских выборах в Сенат прошла в соответствии со всеми требованиями законодательства. Проблема в чем? После того, как оппозиция заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. И съехал в Аргентину. И люди новые, которые пришли и заняли власть, они запретили Эво Моралесу участвовать в следующих президентских выборах. Но, тем не менее, видимо, все-таки парламентских это не касается. Станислав Олегович, как, на ваш взгляд, пройдет ли он в Сенат, и зачем все-таки возвращаться, если тебя уже по-хорошему, ну, отстранили?
Ну, все-таки у нас дверь мы в окно, и, в принципе, сохраняет Моралес популярность в преимущественно индейских регионах. Я так понимаю, что департамент, на котором он собирается баллотироваться в Сенат, как раз-таки преимущественно индейский департамент, так что там ему победа практически обеспечена. Если все-таки его зарегистрируют, он сможет баллотироваться. Что касается каких-то запретов, но действительно, для того, чтобы запретить бывшему президенту баллотироваться куда бы то ни было в принципе, ну, нужны несколько более веские основания. Все-таки новое правительство себя позиционируют как, ну, в значительной степени демократическое, ну, соответственно, они не могут просто взять и запретить вообще абсолютно все Моралесу. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вполне возможно такая даже какая-то компромиссная история, связанная с возможностью избежать каких-то, ну, там, перехода политического противостояния там, в какое-то противостояние, связанное с кровью, и, может быть, вот как раз-таки разменной такой монетой станет пост в Сенате для Моралеса. То есть такая, ну, и не то чтобы такая отставка такая с почестями, а, ну, вот человек достаточно длительное время был президентом, ну, соответственно, сейчас...
Ну, просто это как странно, Станислав Олегович. Он сам, по сути, сделал из Боливии президентскую республику, да, или как бы республику близкую к президентской. Сейчас он пытается идти в законодательную власть, собственно, полномочия которой, видимо, в нынешней Боливии не сказать, чтобы сильно широкие.
Да, но здесь все-таки, опять же, возвращаюсь к тому, что речь идет еще об этнокультурном факторе. Все-таки Моралес в значительной степени был и воспринимался как президент скорее не всех боливийцев, а вот именно индейцев, которых болеет большинство, но все-таки, скажем так, основные какие-то бизнес-ресурсы, основные денежные потоки, они были скорее у потомков испанцев. И так что в этом смысле он просто продолжает вот такую вот, ну что ли, быть олицетворением вот такого вот индейского президента, потому что, насколько я помню, из истории политической Латинской Америки, он, по-моему, был первым вообще президентом именно индейцем, чистокровным, был избран вот не только в Боливии, вообще в Латинской Америке, так что он такой вполне себе символическая фигура, которая, ну, не, разумеется, не хочет уходить с индейского небосклона Южной Америки.
А вот в данной ситуации его отсутствие в стране напрямую, оно о чем говорит? Вот этот момент вообще возможен гипотетически, теоретически? Просто хочется понимать вообще, Моралес на будущее что для себя видит? Возвращение в страну, получение дипломатической или какой-то иной, не дипломатической, как это правильно назвать, сенатской неприкосновенности? Или что, какое будущее здесь он себе видит, учитывая, что, ну, достаточно откровенно показали и словами, и вот поступками, учитывая вот в отношении его представителей в Боливии определенные шаги? Что у него в будущем?
Ну, мне кажется, что будущее у него еще не предрешено, но оно не слишком темное, потому что он достаточно, мне кажется, благоразумно поступил, покинув страну, когда там начались серьезные протесты, когда действительно была опасность, в том числе, для его жизни. А сейчас все-таки в значительной степени страсти утихли. Уже нет особо каких-то там разъяренных толп или кого-то еще, кто хочет там его там разорвать на части, там, извините за такой натурализм. И я думаю, что сейчас вполне он может даже вернуться и вполне может исполнять там обязанности сенатора на соответствующем уровне. То есть здесь, мне кажется, как раз-таки политическая динамика, ну, скажем так, если она так пойдет, как я предполагаю, она будет способствовать вполне себе нормализации и какому-то единению общественному.
Слава Олегович, спасибо вам большое за комментарий. Единственное, по-моему, все-таки Уго Чавес тоже был из индейских кровей. По-моему, он президентом стал чуть-чуть пораньше.
Смешанный,
да. Абсолютно с вами во всем остальном согласен. Спасибо большое, что прояснили ситуацию. Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМО, поделился своими мыслями. У нас есть минутка с небольшим, чтобы прерваться.
У президента Белоруссии нет собственного самолета. По крайней мере, так заявляет его пресс-секретарь. Летает Александр Лукашенко на стареньком бэушном самолете президента Туркменистана, купленном в свое время за полцены. В России нашелся самый низкооплачиваемый футболист. Это недавно вышедший на свободу скандально известный Александр Кокорин. Его оклад приравнен к минимальному размеру оплаты труда. Это чуть больше 11 тысяч рублей. Глупый молодой на мели. Глупый молодой на мели. Глупый молодой на мели. Темные очки. Я ношу зимой после семи. В честь Леди Гаги назван новый вид горбаток. Почему ученые дали насекомым имя именно этой американской певице, не сообщается.
Будь в теме.
Но мы продолжим, и к нашей беседе подключается политолог Александр Дудчак. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
Увидимся в суде. Украина готовит новые иски против России. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых исков в международной судебной инстанции.
Да, однако отказался он раскрыть подробности возможных исков, сказал только что, поскольку это вопрос инициативы. И в данный момент процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований. Вот его слова. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время. Александр, у вас есть по нему взгляд?
Ну, возможно, они все-таки продолжат тему определения иска в связи с потерей активов в Крыму. То, что приходит первое в голову, вообще, я так понимаю, что эта музыка будет вечна, что если им будет удаваться добиваться какого-то результата в суде, тоже есть такая достаточно высокая вероятность, что определенные иски все-таки будут рассматриваться в интересах Украины. Все-таки зарубежная, западная судебная система не блещет объективностью, и мы видим, что часто решение выносится исходя из политической целесообразности. И, в общем-то, такая в русле всей антироссийской кампании на Западе, которая, в общем-то, откровенно сейчас так ведется, нескрываемо. Ну, а Украина получает от этого определенные дивиденды. Мы видим это и по спорам с «Газпромом» нафтогазом.
А вот смотрите, Александр, вот вы упомянули этот момент. Насколько действительно вот эти судебные вопросы, эти иски важны, значимы? Потому что, да, есть общий фон, который поддерживается, подадим еще иск, там нарушают права кого там, крымских татар нарушают. А тем не менее, вот по некоторым газовым моментам Россия, российская сторона принимает претензии, даже соглашается что-то выплачивать. Поэтому как вот здесь мух от котлет отделить иски, которые серьезные, от исков, которые ради поддержания информационного фона?
Но все-таки все иски серьезные, потому что создается прецедент. Если Россия соглашается и платит, значит...
Так вот уже прецедент есть, вот этот, в конце прошлого года. Ага.
Да, вот, к сожалению, прецедент есть. И действительно, там совершенно было неравнозначное рассмотрение претензий с двух сторон. И была игра откровенно в одни ворота. К сожалению, Россия вот ведет себя так. Она относится к нынешней Украине как к партнеру, с которым можно договариваться ради достижения какого-то совместного общеудовлетворяющего итога. Но не с теми сейчас ведутся переговоры, и так, наверное, все-таки уже пора заканчивать подходить к нынешнему руководству Украины как к людям, которые там пекутся о благе народа. Нет, они выполняют свой заказ, они с этого тоже получают свои дивиденды, и как бы сейчас Россия себя не вела, действительно, если бы она хоть даже бесплатно продавала бы газ, подавала бы бесплатно газ Украине, наверняка бы они потребовали бы доплату, и вот такими исками вряд ли это дело закончится, тем более если Россия согласна их оплачивать. Но думали, что ладно, договорились о том, что украинская сторона снимает остальные претензии, российская тоже снимает, и к всеобщему удовольствию, значит, Россия согласна там выплатить там 2,9 миллиарда, если говорить о конкретном случае. Но дальше может быть больше. Вот сейчас они начнут судиться за Крым, за крымские активы. Потом они могут судиться по другой теме. Ну, скажем, там судьба крымских рачков, которых там раздавили при строительстве Крымского моста. Можно Грету Тунберг, немножко нездоровую девочку, прислать где-нибудь в район Азовского моря, и чтобы она там заплакала и потребовала, чтобы вы украли мои рачков и мое детство вместе с ними. В принципе, темы могут быть какие угодно. Ну, действительно, там, Чечни, там, свобода Татарстану, не знаю, независимая Сибирь, что угодно.
Ну, вот поэтому речь идет о том, чтобы серьезное от несерьезного.
Но, с другой стороны, Александр, как-то все-таки несколько слабая позиция. Выходит министр юстиции, говорит о том, что вот мы сейчас как ого-го, да ага-га, и в итоге мы рассматриваем возможность и собираем доказательства и тому подобное. Так если уж вы чем-то угрожаете, так вы уж угрожаете чем-то реальным, а не возможностью сборов данных.
Так в том-то и дело. Они просто, у них есть цели, и они под эту цель подбирают необходимые, ну там, сочиняют доказательства, как это происходит, допустим, там, с тем же Боингом сбитым. В общем-то, действительно, позиция украинских партнеров достаточно хамская, беспардонная, и они видят в этом источник доходов, и, так сказать, они чувствуют, что они находятся на острие борьбы антироссийской, и, в общем-то, Запад должен им теперь помогать во всем. То есть надо тоже расчет, что они подыгрывают коллективному Западу, где есть большой запрос на антироссийские действия. А Украина вот считает, вот смотрите, мы такие замечательные, мы тут выступаем с непущенным мясом, то мы надеемся, что вы к нам будете относиться как к партнерам, а не просто к холопам, которые будут идти впереди там войска прощевиками и лучниками. Ну, так что вот такая, к сожалению, ситуация, и, наверное, надо все-таки и жестче работать и в юридической сфере, и иногда давать бонусы так, чтобы, в общем-то, не было повадно сочинять новые иски по надуманным причинам, ну или по таким причинам, которые достаточно спорные, очевидная их спорность, но тем не менее они имеют перспективу.
Александр, вот тоже достаточно неочевидный момент, еще один в завершении, у нас 3 минутки остается. В Нидерландах предъявили обвинение подозреваемым по делу о крушении малазийского рейса MH17 на Украине.
Сам суд в Нидерландах начнется 9 марта, но какие у вас ожидания от него?
Вот, видите, это как раз продолжение этой же темы, что в рамках общей кампании мы помним прекрасно, как это начиналось. Когда только упал самолет, сразу прозвучали обвинения в адрес России, а потом под эти обвинения начали верстаться доказательства, какие-то там доказательства. Они сейчас обвиняют 4 граждан Российской Федерации, в целом будет обвинение России, хотя сами же признают, что, в общем-то, эти люди, которых они обвиняют, они там сами не запускали ракету, но они там были причастны, транспортировки, в общем-то, достаточно бредовые какие-то аргументы. Тем более, что эти все аргументы неплохо были разоблачены и опровергнуты. Да и очень важный участник всего этого процесса Малайзия, которая потеряла, по-моему, там 44 своих гражданина, они никогда не выставляли претензии к России, всегда высказывали свои сомнения.
Премьер-министр говорил, давайте разбираться подробнее. Были такие раз за разом заявления.
Да, так что вот видите, в данном случае тоже выносится приговор, а там вы уже оправдываетесь. А что такое гаагские эти суды, мы прекрасно знаем, это, конечно, не те, которые занимаются нынешним расследованием, но тем не менее тоже там суд по бывшей Югославии, который вообще цирк устраивал, вообще, в принципе, не имел права на существование такой трибунал по бывшей Югославии. Ну ладно, это тема другая, но тем не менее, в общем-то, ангажированность всех этих так называемых юридических инстанций.
Александр, а кто и как должен заниматься этим тогда? Ну, то есть вот чтобы вот все были устроены. Россия, которую обвиняют в этом, Нидерланды, которые потеряли своих людей, Малайзия, которые потеряли своих людей.
Ну, наверное, все-таки надо выработать какой-то системный подход, чтобы не шла речь отдельно о исках по поводу Боинга, о судебных процессах с Украиной, по поводу Крыма. Это просто часть одной кампании, и надо какую-то общую позицию России вырабатывать, усиливать свою деятельность в юридическом направлении. Это, кстати, можно еще вспомнить и проблемы с олимпийскими сборными нашими и со спортсменами, которые тоже страдают непонятно вообще из-за чего, когда там с ума сходит Международный олимпийский комитет и вместе с ВАДА и принимает совершенно ужасные решения. Так что это в рамках этой общей кампании надо выстраивать какую-то общую оборону вместе с центральной властью, вместе с судебными органами, вместе с работой на международной арене.
Александр, спасибо вам большое за комментарий. Время его заканчивается. Здесь, конечно, еще информационный аспект добавить, наверное, к вашим тезисам нужно. Политолог Александр Дучак поделился своими мыслями относительно того, что происходит прямо сейчас. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников в студии. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.